конец света отменяется. Сокровенное учение говорит: великий приход будет мгновенным, как молния, видимая с востока до запада. Человечество нового мира, наверное, не очень скоро забудет этот эволюционный переход, ибо он особый. В истории Земли чрезвычайный и к тому же самый тревожный, самый напряженный и очень суровый. Нам, людям 21 века, выпала кармическая неизбежность жить и испытать свой дух на стыке циклов. Эту особенность времени чаще всего называют апокалиптической. Елена Ивановна Рерих писала: «Сейчас уже нет сил человеческих остановить вековую карму. Шар событий катится вниз, и в падении своем, по закону физики, ускоряет бег свой. Даже на краю бездны люди продолжают жить, как жили, не меняя ни одной привычки, которые от поколения к поколению приблизили их к этому краю». В 20 веке по вопросу конца света было написано множество материалов. В большинстве они были схожи друг на друга. Мы же используем некоторые мысли из «Тайной доктрины» и других работ Елены Петровны Блаватской, из «Агни-йоги» и писем Елены Ивановны Рерих. «Великий приход будет мгновенным, как молния, видимая с востока до запада». Наши глаза еще не ослепила молния от востока до запада, и мы еще не пролетели через таинственный темный туннель, в конце которого нас встречал бы живой свет, источающий любовь, который способен мгновенно изменить сознание. Чтобы сознание миллионов вмиг изменилось и, как утверждает древнее учение, стало таким же прозрачным и чистым, как хрусталь, то, наверное, для этого массе людей пришлось бы пережить клиническую смерть. В книге Раймонда Моуди «Жизнь после смерти» люди, пережившие клиническую смерть и сохранившие свои переживания, утверждали, что они совершенно изменили свое представление и о жизни, и о смерти. Они убеждены, что смерти нет, а в жизни надо вести себя совсем по-другому и быть, прежде всего, сострадательнее. В этой связи интересны размышления профессора психологии Университета штата Коннектикут Кеннета Ринга. В своей книге «Жизнь на пороге смерти» он высказывает мысли, которые вполне согласуются с сокровенным учением, а именно: более 8 миллионов взрослых американцев пережили предсмертное состояние. «Мы не можем с уверенностью сказать, — пишет он, — сколько людей во всем мире обладают подобным опытом, но есть все основания полагать, что миллионы людей за пределами Соединенных Штатов также испытали предсмертное состояние. Во всяком случае, развитие техники реанимации, распространение ее по всему земному шару позволяет предположить, что в скором времени еще многие миллионы людей испытают то, о чем говорится в нашей книге. Но главное не в том, что миллионы испытают это предсмертное состояние, а в том, как этот опыт изменит их». Он пишет далее: «Мы детально рассмотрели, какой след оставляет предсмертное состояние в жизни и сознании людей, и какие ценности начинают определять их поведение. Чтобы оценить планетарный эффект подобных перемен, представим, что все же эти изменения происходят в жизни миллионов по всему миру, независимо от расы, религии, национальности, культуры. Что, если люди, пережившие его вместе с другими, испытавшие схожее пробуждение сознания вкупе, в целом, олицетворяют собой эволюционный скачок к более высокому уровню сознания. Что, если это предсмертное состояние своего рода эволюционный механизм, позволяющий совершить скачок на следующую ступень человеческого развития путем раскрытия духовного потенциала, прежде бездействовавшего? Что, если люди, пережившие предсмертное состояние и впоследствии этого обратившиеся к добру и состраданию, являет собой прообраз нового, совершенного, более продвинутого человека? На горизонте величественной смены времен уже вспыхивают зарницы приближающейся грозы. Но грозное, ослепительное мгновение прихода еще не наступило. Наши сердца напрягаются тайной, которую мы жаждем приблизить, не имея ни малейшего представления о том, что это такое. В свете сокровенного учения «Живая этика» попытаемся понять, почему наступают концы циклов и в чем их смысл. Когда мы все будем знать, что человечество и Земля неразрывно связаны с космосом и иерархией космических разумов, и что человечеству пришла пора приблизиться к мировой космической тайне, тайне единого аватара, проявляющегося в начале и в конце каждого эволюционного цикла. Если мы все это будем знать, то тогда нам станет ясно кое-что о том, что такое пророчество, бывают ли пророчества неисполненные. Кое-что узнаем о сроках, об их непреложности, о возможности их ускорения и замедления. Мы узнаем кое-что неожиданное как для себя, так и для науки тоже, о последствиях ядерных взрывов и их связи с эпидемией одержания в XX веке. Получим совершенно отличные от общепринятых утверждений науки сведения о влиянии солнечных пятен на вулканическую деятельность, на психическое состояние людей. И из намеков, данных космическими учителями, попытаемся нарисовать в своем воображении, пусть очень слабые, но все же контуры взаимодействия разумных сил космоса. Науке давно известны сведения о таинственной планете, мчащейся к Земле, которая будет крепко связана и с Землей, и человечеством, и чудодейственным образом будет воздействовать на нашу Луну. Об этой планете сообщали телеканалы осенью 2004 года. Но люди требуют знаков еще и еще. В конце второго тысячелетия во всех странах овладевали людьми мысли, связанные с концом света. Но он, как известно, не состоялся, и поэтому здесь нет повода для беспокойства. Другие специалисты, наоборот, говорят о том, что Земля вступает в период, когда произойдет наложение больших и малых планетарно-космических ритмов. Это неизбежно будет сопровождаться сильными землетрясениями. А наша цивилизация, мол, может рухнуть, как карточный домик. В благополучных, зажиточных странах о грядущих ужасах думалось намного меньше. Но в таких странах, как Россия, Украина, Белоруссия, Молдова, думалось больше. Наверное, это потому, что концентрация полярных взглядов в России и близких к ней по духу стран к концу тысячелетия практически стала предельной. На огромном пространстве России острее и ярче были видны все признаки конца старого мира, мира тьмы. Но разве на нашей планете это была первая смена тысячелетий? Почему же столько разговоров, волнений, толков, кривотолков? Что это за феномен такой, конец света? Наиболее древнее сказание о нашем тревожном времени мы находим в древнеиндийском эпосе Махабхарата, а именно в лесной книге. В ней можно найти все признаки, характерные для человечества конца XX века. И среди признаков, указанных древними пророками, находим, в частности, такие как презрение к закону, к долгу, чести, совести. Сказания говорят, то, что в конце Кали-юги, будет то, что в конце XX века уже не требовало доказательств, а именно человечество поразило массовая бездуховность. В странах, где свиток кармы наиболее быстро сворачивается, это в частности в Индии, России, в других постсоветских республиках, и там мы видим, насколько унижены культура и наука. Сказания Махабхараты об этом говорят так. Брамин – это истинно духовный человек. Брамин будет, как слуга, кланяясь, говорить презренному шудре: «О почтеннейший!» А шудры – это представители невежественной низшей касты. Получат небывалое распространение насилие, агрессия, преступность. К охранителям закона будет страшно обращаться за помощью. Чудовищная развращенность поразит человечество, когда даже девочки 7 лет будут лишены девственности. Одежда в конце Кали-юги, говорит Махабхарата, будет из самой грубой ткани. Волосы у женщин в конце Кали-юги будут как пики, торчать как пики. Приходится только удивляться, что такие даже незначительные детали уловил проникающий через тысячелетия глаз древнего ясновидца. Так что же такое пророчество? Откуда они идут? Как распространяются? В каких формах? Вот на этот вопрос поищем ответ в книгах Агни-йоги. Специалисты по космобиоритмам, сейсмологов, геологов, изучающие дыхание Земли на тектонических стыках, в конце XX века поставили человечество в известность, что повышается уровень мирового океана, состояние атмосферы быстро ухудшается, озоновый слой, защищающий Землю от жесткого ультрафиолетового излучения, уменьшается, а напряженность геомагнитного поля, защищающего жизнь на Земле от потоков смертельно опасной солнечной плазмы, солнечного ветра, стремительно падает. И чем ближе конец цикла, тем больше пробуждается вулканов, тем чаще стали происходить землетрясения, другие стихийные бедствия, транспортные катастрофы, различные аварии. К примеру, если в Европе в минувшее столетие каждые 100 лет случалось по 1-2 сильных землетрясения, то в 20 веке их произошло более 10. А с 1960 по 80-е годы число стихийных бедствий, если сравнивать с предшествующим 20-летием, то это число возросло в 5 раз, а экономические потери – в 3 раза. Последующие годы оставили без крова 800 миллионов человек и погубили почти 3 миллиона человек. Материальный ущерб от взрывов вулканов, землетрясений, наводнений, лесных пожаров, ураганов, цунами, тайфунов, торнадо, оползней составил более 23 миллиардов долларов США. А ведь конец цикла еще не наступил. К 2000 году было предсказано наложение сразу нескольких циклов солнечной активности – 11-летний, 22, 44 и 1800. Современные астрономы уже предупредили о том, что Земля входит в зону космического риска, возникающего в силу эллиптических положений Сатурна и Юпитера. Кроме того, наша Солнечная система вошла в гигантское водородное облако, где будет лететь многие и многие тысячи лет. А водород, как известно, это стихия огня. За несколько лет до конца 20 века была открыта ранее неизвестная планета, несущаяся к Земле из неведомых далей и невероятной скоростью. По данным астрономов, она находится в районе орбиты Плутона и Нептуна. Кого будет ее влияние, мы не знаем. То есть симптомы планетарного катаклизма становятся все более убедительными. А наша могучая цивилизация на самом деле абсолютно не защищена перед яростью невидимых элементальных существ, являющихся самой природой планеты, каких-то там духов стихий, в которых глупая, гордая цивилизация не верила и не собирается верить, ибо это якобы бредни пещерных дикарей и бабушкины сказки. Механизированная и компьютеризированная Земля, до зубов вооруженная разнообразным чудовищным оружием массового уничтожения, способна отравить все на ней живущее. Но на пороге третьего тысячелетия на самом деле она такая же хрупкая, как обычный глиняный горшок. Цивилизация Земли слишком молода и скороспела, чтобы оставить после себя нетленные реликвии архитектуры, искусства, науки. Что во всей Европе может хотя бы с натяжкой считаться неразрушимым, не говоря уже о разломе геологических пород, наступающем обычно после таких катаклизмов? Уж не ее ли хрустальные дворцы, ее театры, железные дороги, современная хрупкая мебель, электрические телеграфы, фонографы, телефоны? Если первые еще устоят под натиском огня и циклона, то вышеперечисленные достижения современной науки может разбить вдребезги любой ребенок. Мы знаем о гибели семи чудес света, Фив, Тира, и видим, как египетские пирамиды, храмы, гигантские дворцы медленно поглощаются песчаной пылью пустынь, разрушаемые по крупице рукою времени. А рука времени более легкая и милосердная, чем любой катаклизм. Наши газеты и периодические издания, наши книги, хранящие сведения обо всей нашей цивилизации, неужели это все можно считать неуязвимым? И почему европейская цивилизация должна избежать общей участи? Уцелеют в большинстве своем низшие классы, составляющие основу нации, а им ничего не известно об искусствах, науке, языках, кроме собственных, которыми они владеют, и то не в совершенстве. Искусство и наука подобны птице Феникс. Они умирают, чтобы возродиться. И когда впервые был задан вопрос о примечательном ускорении человеческого прогресса в течение последних 2000 лет, то корреспондент мистера Сенета мог бы сделать такое добавление к его ответу. Этот рывок, этот прогресс и необычная быстрота смены одного течения другим должны подсказать человеческой интуиции, что то, что вами воспринимается как открытие, в действительности лишь забытое старое, которое, согласно закону постепенного развития, вы только совершенствуете, но не вы впервые дали им объяснение. Если, как утверждается, западные народы отделились от великой арийской основы, то очевидно, что подрасы, которые первыми заселили Европу, были моложе коренной расы, имевшей Веды и руководимой доисторическими риши. Те сокровенные знания, к которым ваши праотцы прикоснулись в храмах, не утрачены и поныне. Конец света – это всего лишь конец очередного эволюционного цикла. Пророчества древних это не сказки. Но мы, изучающие основы сокровенного учения космических учителей Солнечной системы, мы уже понимаем, что речь идет, хотя и об очень драматическом событии, но вовсе не о том, что называют концом света. Оболваненные силами тьмы люди наивно верят, что при этом будут разверзаться могилы, восставать из праха сгнившие мертвецы, они облекутся якобы, как утверждает церковь, прежней плотью. Но подобная правда в кавычках из той же серии средневековых бредней о чертях, котлах со смолой, которых понастроило в церковном аду невежественное воображение людей, парализованных от страха перед мрачной католической инквизицией и сохраненных подсознанием до сего дня. Мы же, изучающие сокровенные учения Гималайской твердыни света, должны усвоить, что жизнь космическая везде развивается циклично, по спирали. Один виток сменяет другой виток, устремляясь в бесконечность. В больших ритмах есть ритмы поменьше, а в них еще меньше и так далее. Когда приходит смена ритмов или циклов, отменить их так же невозможно, как невозможно задержать выход младенца из материнской утробы в момент родов. Пришел не конец света, а время естественной эволюционной смены очередного эволюционного цикла. Человечество прожило уже 4 коренных расы, а 5-я коренная раса подошла к своей 6-й, предпоследней подрасе. Но впереди еще 6-я коренная, 7-я коренная расы, а ведь всего нам надо пройти 7 расовых циклов до конца 4-го глобусного круга. А в каждом глобусном круге следует пройти 7 коренных рас, каждая из которых состоит из 7 подрас, то есть меньших подрасовых циклов. И вот эти 7 рас – это 7 ступеней развития сознания разумных существ. Смена коренных рас и подрас на Земле – это не первое и не последнее. Процесс этот – не региональный, а планетарный. И он всегда сопровождался многочисленными пространственными и космическими проявлениями. Большинство из них грубому глазу не видны. Смена рас и подрас чрезвычайно драматична, потому что обязательно сопровождается сильными планетарными изменениями, то есть теми или иными катаклизмами. В результате уничтожается все, что не способно развиваться дальше, то есть то, что не накопило духовных сил для подъема на более высокую ступень развития. Но одновременно открывается и широчайшая дорога для благоприятного развития новой расы, основу которой составляет лучшие зерна расы предыдущей. Поэтому невежественные разговоры о конце света несостоятельны. Однако для многих людей конец очередного эволюционного цикла действительно будет концом их индивидуальной эволюции, трагически оборвавшейся по их собственной вине. Поэтому, как ни печально, для таких отемненных, вконец развращенных людей, их персональный, что называется, конец света, существует. Надо отметить, что это необычная смена циклов. Дело в том, что темная эпоха сменяется эпохой светлой. Ожидаемые пертурбации на планете будут более сильными, чем предыдущие, прежде всего потому, что нынешняя смена – это не просто очередная смена эпох или юг. Этих эволюционных циклов всего 4, так учат древние индийские веды. Веды, написанные 30 тысяч лет тому назад. Вот подобно тому, как есть 4 времени года, 4 человеческих возраста, 4 фазы луны и так далее – И вот есть светлая эпоха или сатья-юга. На 4/4 она светоносна, то есть когда на 100% идет исполнение космических законов человечества. Следующая трета-юга. На 75% исполняет законы. За ней два пара юга на 50%, а кали-юга нынешнее время всего лишь на 25% исполняются человеческие законы. И переход от юги к юге, как видим, последовательный, плавный. Но он не может быть таким плавным, когда 4-часный цикл завершается. Темная эпоха сменяется не частично, а полностью светлой. Об этом периоде в Индии говорят: «Змей закусывает свой хвост». В это время противоположности концентрируются на полюсах и смыкаются. Это слишком резкий переход. Это словно мгновенный выход человека на яркий солнечный свет из мрачного темного подземелья. Великие учителя Шамбалы признаются, что они не знают более темного времени, чем то, в которое живем мы, люди 20 и начала 21 века. Они пишут: «Положение мира, как море в бурю». Бездуховная эпоха сменяется в высшей степени эпохой духовной. И вот чтобы это происходило, материя для перехода на светлый виток должна утончиться. Но чтобы это произошло, чтобы сознание людей могло коснуться высших сфер, удары по материи личности должны быть очень сильными. В темную эпоху материя, облекающая земных носителей разума, особенно грубая. Поэтому в Агни-йоге этот удар по материи человеческих интересов не случайно сравнивается с ударом бревна по затылку. Это означает лишь одно – человечество ждут потрясения, каких оно не знало за время своего разумного существования, то есть за 18 миллионов лет. Но почему наступает конец цикла? Почему это необходимо космической эволюции? Почему это такое тяжелое время? Прежде всего, надо усвоить, что как на Земле один сезон сменяет другой, так и в человеческой эволюции действует та же схема естественной смены сезонов. Это называется цикличностью развития всего сущего. Цель космической эволюции Духа – это беспредельное совершенствование. В мире бытия ничего абсолютно совершенного не существует. Значит, предела совершенствования быть не может. С каждым новым витком, циклом, все сущее совершенствуется. И прежде всего совершенствуется сознание и его разум. Более чем за 100 лет до конца 20 века человечество получило тайную доктрину, то есть уникальный синтез науки, религии и философии. То есть получило космические знания о тайнах происхождения и развития нашей планеты и ее человечества. В них древняя символика всех народов приобрела научное изображение. Более чем за 70 лет до конца 20 века человечеству была дана живая этика или Агни-йога. Это учение о стихии огня, о психической энергии и о владении ею. И вот мы целый век, имея в своем распоряжении тайную мудрость создателей Солнечной системы, до сих пор не воспользовались этим сокровищем. «Учение, – писала Елена Ивановна Рерих в 1950 году, – не проникает в сердца людей, склонных лишь к своим материальным интересам. Старый мир связан с тьмой, а у нового нет еще настоящих достойных лидеров. Коммунизм, как его проповедуют ныне, уже отжил и отыграл свое. Он никому не нужен. Но новый порядок вещей требует нового сознания и смелых сотрудников и работников. Мир сотрудничества основывается на строгой взаимности, корректировке интересов человека и свободы мысли, руководимой высоким знанием, неотделимым от высокой морали. Эти новые будут знать, как построить новую ступень бесконечно расширяющегося творчества и строительства. Разум уходящей расы к концу цикла стремительно теряет способность к созданию новых созидательных идей. И бежит уму многих миллионов по виткам, уходящим вниз. И для подъема на новый, более высокий виток ему был дан жизненно необходимый, сильный и принципиально новый духовный импульс. Вот в одной из древних легенд говорится: было на земле время, когда большие водоемы начали мало-помалу уменьшаться, мельчать, высыхать. И каждое новое поколение живших там рыб стало все больше и больше ощущать недостаток кислорода. Когда дышать в застоявшейся воде было совсем трудно, рыбы стали высовывать голову из воды и захватывать воздух из другой среды. В конце концов, организм многих рыб в таких водоемах постепенно приобрел способность к совершенно новому способу дыхания, и в нем появился новый дыхательный орган – легкие. И когда огромный водоем стал большим болотом, оставшиеся в живых рыбы уже могли жить и в воде, и в совершенно новой среде, то есть на земле, на суше. Так появилось на земле совершенно новое существо – земноводное. Оно было более совершенным, более жизнеспособным, потому что могло жить не в одном мире, а в двух мирах, совершенно не похожих друг на друга. А ведь освоение нового мира началось только благодаря тому, что рыбы начали задыхаться. Именно это подтолкнуло их к поиску выхода из критической ситуации. И когда встал вопрос, быть или не быть, жить или не жить, а у жизни всегда есть резервы, и они припасены для тех, кто устремленнее, кто упорно ищет выход. Некоторые рыбы из высыхающих морей не захотели погибать, они боролись за жизнь и победили смерть. Вот пришло время и нам выползать из высыхающих водоемов старого сознания, чтобы на новом витке эволюции развить принципиально новый вид человечества. Новое сознание позволит человеку освоить совершенно новую среду обитания, еще один мир, более тонкий, до сей поры глазу невидимый. Это тот мир, где человек будет творить уже не рукой, а мыслью. Сознание, изменяясь, постепенно будет менять и наш внешний вид, внешнюю оболочку, физическое тело. Но не его форму, а изменять его плотность. Со временем мы будем прозрачными, а затем и вовсе невидимыми для физического глаза. Это будущее. Нужно учитывать, что человечество Земли очень отстало от ритма эволюции Солнечной системы. Положение Земли требует чрезвычайного ускорения. Однако человеческая эволюция движется невероятно медленно, так констатируют великие учителя. Земляне, даже находясь в самом преддверии смены циклов, совершенно не способны усваивать помощь, например, планеты Юпитер, более высокой по развитию. А в газообразном состоянии она уже не одно десятилетие находится в атмосфере Земли. А ведь Солнечная система – это единый организм. Поэтому задержка развития Земли и ее человечества отрицательно сказывается на других, младших планетах. Их эволюция тоже отстает. Как в некоторых сказках, в обычаях многих народов, младшую дочь нельзя было выдать замуж, пока не выйдет замуж старшая. Так и здесь. Даже среди людей, изучающих основы, до самого конца цикла не было полного осознания, насколько рост и расширение сознания в правильном направлении ускоряет не только индивидуальную эволюцию человека, но и общечеловеческую. Великие учителя Солнечной системы говорят, что новых людей не нужно готовить. Им надо лишь не мешать, не преграждать путь, лишь открыть им врата к свету. Но тем не менее, говорят они, пройдет не менее 300 лет, прежде чем человечество начнет осваивать науку об овладении мышлением, то есть агни-йогу. И все же начинает овладевать мышлением. И овладевать этим мышлением даже нужно не сегодня, а что называется, еще вчера и позавчера. Земляне столпились в преддверии. Их тела настолько загрязнены, настолько отравлены безответственным мышлением и грубостью чувств, что по своему составу они скорее походят на тела животных. Ум большинства настолько огрублен животными страстями и пороками, что в него уже практически нельзя протиснуться ни новому мировоззрению, ни даже здравому смыслу. К концу цикла население Земли возросло в небывалой прогрессии. Сравним. В начале 20 века на Земле было примерно 2 миллиарда человек, а к концу 20 века насчитывалось уже более 6 миллиардов. И тем не менее, падение рождаемости отмечено во многих народах. Это потому, что многие люди, высокоразвитые умственно и психически, в ожидании своего воплощения томятся в тонком мире в своих тонких телах. Но в плотные физические оболочки воплощаться не хотят. Не хотят, ибо не видят смысла погружаться в нечистые тела, которые могут им предоставить их будущие родители, находящиеся в плену своих демонических страстей. В этом случае, приняв воплощение, им пришлось бы почти всю жизнь бороться за ощущение своих новых тел, попусту растрачивая силы, которые можно было бы употребить на более благородные цели и для общего блага. Эти души страстно желали бы в конце цикла помочь эволюции, как сказано, рукой и ногой человеческой, но условия Земли, все более погружающиеся во тьму невежества и бездуховности, не дают это сделать. Время, в которое мы живем перед Великим Приходом, столь психически загрязнено, что даже те тела, в которые вынуждены были входить великие учителя и подвижники, не совсем годились для выполнения поставленных перед ними великих задач. Даже если и отыскивалось по-настоящему чистое, бесстрастное тело, то оно могло оказаться поврежденным. Нет такого подвижника, который, воплотившись в эпоху Кали-юги, не страдал бы от недостатков своего астрального и физического тела. В физическом теле в первую очередь повреждаются сердце, сосуды, глаза, суставы. «Страшно подумать», – писала незадолго до своего ухода с физического плана Елена Ивановна Рерих, «какими негодными, искалеченными телами приходится довольствоваться большим духом, приходящим с определенной благой миссией. Эти носители света лишь частично успевают выполнить порученное им». Не выдержала ядовитой психической атмосферы самое чистое, какое только могли отыскать в Европе великие учителя, тело вестника иерархии света Елены Петровны Блаватской. Ее тело буквально разваливалось от отравления стрелами зависти, лжи, клеветы, злобы, ненависти. Владыка космической Шамбалы постоянно поддерживавший жизненность этого чистого тела приводника, видя тяжелые страдания близкого ему духа, однажды не выдержал и предложил Блаватской покинуть свое почти разрушенное физическое жилище. Но ее огненное устремление завершить тайную доктрину и другие работы заставило еще надолго оставаться среди людей. Но не нужно думать, что высокий показатель рождаемости в том или ином народе и вообще на Земле – это обязательно положительный показатель. Оценка высокой рождаемости будет другой, если принять во внимание, что в тонком мире воплощение ждут не только развитые благородные люди. К воплощению стремятся и те, чей дух обременен материальными устремлениями, бесконечными страстями. Завершающаяся карма к концу цикла торопит к воплощению все плевелы, то есть обуреваемых грубыми страстями, всех людей с прежними преступными наклонностями, которые в благоприятной среде могут проявляться уже даже в подростковом возрасте, а то и раньше. Тьма бесчинствует и как бы празднует победу над светом, а потому самая благоприятная среда для нее именно в конце темного цикла. Поэтому в человечестве уходящей пятой расы резко возрастает число психически больных, умственно отсталых, алкоголиков, наркоманов, гомосексуалистов, проституток, убийц, самоубийц, просто эгоистичных, равнодушных людей, скептиков, отрицателей. В конце темной эпохи, несмотря на резкое падение рождаемости в некоторых странах, все же общее количество людей на Земле резко возрастает, а вот качество людей столь же резко снижается. К концу цикла и тела человеческие не годятся для дальнейшего продвижения вперед. И осознание большинства воплощенных сужается и отемняется настолько, что же следует говорить не о планете разумных людей, а о планете обезумевших человекообразных. И когда в руках такого человечества оказывается чудовищный арсенал средств для уничтожения жизни, тогда необходимо срочное вмешательство космических разумных сил. Иначе озверевший человек может взорвать саму планету. Как говорил Николай Константинович Рерих, нет ничего более ужасного и опасного, чем цивилизованный компьютеризированный дикарь. Переходный период от темной эпохи к светлой эпохе самый тяжкий. Все лики обнажаются. Плевелы, то есть все нечистое, должно быть выявлено и собрано в снопы, и затем, как сказал Христос, сожжено огнем неугасимым, то есть непрестанно растущим черным огнем собственных страстей и пороков каждого человека. Для высоких духов и любого нормального человека тяжелее времени, чем Кали-юга в ее конце, не бывает. Великие космические учителя на гималайских вершинах, которые следят за развитием Земли и вправляют в нужное русло хаотическое движение человечества, признаются. «У нас, — пишут они, — не было более сложного времени, как эта смена рас. Да, незримая битва не была так велика, теперь в нее вовлечена вся орбита земная». Этот период чрезвычайно тяжел, но он непродолжительный. Тьма, достигая абсурда, на каждом шагу начинает пожирать самое себя. И нужно еще отметить, что, соответствуя своей ужасной природе, Кали-юга, однако, быстрее других периодов, и она позволяет каждому человеку использовать свою энергию более эффективно и в более короткий промежуток времени. Уникальность смены нынешнего цикла еще и в том, что Земля стала местом последней битвы Спасителя Аватара с князем мира сего, с Сатаной. Нынешняя смена эпох, кроме законной тяжести в результате очень быстрого перехода на свет из чрезвычайно сгустившейся тьмы, является еще и уникальной. И со времени пробуждения в человечестве разума ничего подобного на нашей Земле не было. Уникальность связана с тем, что человечеству Земли не повезло с космическим хозяином Земли. Особенность столетия, в которое жили мы, люди 20 века, еще и в том, что оно могло бы стать последним в истории Земли и человечества, если бы не помощь высших сил Солнечной системы. По вине человечества Земля стала местом грандиозной схватки двух космических разумов, местом поединка величайшего из космических иерархов света и обезумевшего хозяина Земли, князя мира сего. В какие годы произошла эта битва и чем она окончилась, мы узнаем из бесед Елены Рерих с ее космическим учителем. Эта космопланетарная битва была предуказана, и силы света готовились к ней еще со времен Атлантиды. Почему это сражение не началось раньше? Начать подобную схватку с силами тьмы, с обезумевшим князем мира сего раньше космического срока, означало бы пренебречь условиями космоса, то есть сочетаниями светил и другими космическими воздействиями, которые многие тысячи лет были совершенно неблаготворны для Земли и могли бы погубить несказанно много людей, вполне способных развиваться дальше. Твердыня света напряженно ждала часа, зорко следя за каждым движением человечества и главы темных сил. Твердыня света не хотела, чтобы человечество пятой расы, арийцы, повторили ошибку четвертой расы, атлантов, и приблизило бы срок в чрезвычайно неблагоприятное, а потому опасное время. Чтобы дать последний бой главе темных сил и его агрессивному воинству, иерархия света ждала благоприятных космических знаков. Они должны были наступить ко времени естественной смены расовых циклов. Это ожидание длилось не один век, не одно тысячелетие. Оно, конечно, не было пассивным. Напряженная подготовка к решающему сражению одновременно включала и просвещение человечества. Стремясь расширить сознание землян, духовный центр планеты посылал своих вестников с очередной частицей истины. Восходя на Голгофы и костры, самоотверженные просветители трудились из века в век над поднятием быстро гаснущего человеческого духа. Благоприятные знаки должны были появиться лишь в 20 веке. К этому времени стали приближаться к Земле долгожданные видимые и невидимые глазу космические светила. До этого времени самым главным для сил света было во что бы то ни стало сохранить планету от взрыва и оберечь хотя бы часть человечества от окончательного безумия. Известно, что исчисления иерофантов Древнего Египта заканчиваются 1936 годом. Никто из ученых не может ответить, почему назван именно этот год. Но иерархия света Земли и Солнечной системы через своих посланников, через семью Рерихов, уже слегка приоткрыла нам тайну этого великого и грозного года, после которого судьба человечества была вручена уже самому человечеству. Теперь только от коллективной мыслительной энергии людей зависит, быть человечеству или не быть. Именно в 1936 году началась личная битва главы сил света с главой земных сил тьмы, архангела Михаила с князем мира сего. Решалась участь планеты. Князь мира сего наиболее известный как сатана, что по-еврейски означает «противник», видя, что его конец неизбежен, решился на взрыв планету. Уничтожение жизни на Земле планировалось главарем «Черной ложи» на октябрь 1949 года. Но он этим сам решил свою участь, будучи уничтожен и выброшен ныне за пределы Солнечной системы. Но теперь уже само человечество с остатками «Черной ложи» может взорвать планету, что и могло случиться даже в 1977 году. Даже для лучших людей взрыв Земли стал бы трагедией. По причине нарастающего человеческого безумия опасность разрыва нашей планеты на куски остается до самого конца цикла. Кто-то из умных, в кавычках, эзотериков скажет: «А в чем тут трагедия? Смерти же все равно нет». А не стало бы Земли, так ведь есть и другие планеты, годные для жизни. Вселенная, вон она какая большая. Да и в нашей Солнечной системе, наверное, есть подходящие, например, Марс. Разорвем свою, будем осваивать новую планету. Но чтобы стало ясно, почему иерархия света Солнечной системы так самоотверженно борется за нашу планету, мы должны знать кое-что еще. Великие учителя нам говорят: да, жизнь человеческих душ даже при взрыве планеты не прекращается. Она прекращается только для человеческих существ, которые уже утеряли связь со своей высшей душой, с высшей триадой. Но такие души все равно удаляются с Земли на более низкие планеты, даже если никакого разрушения Земли не произошло бы. Такие испорченные души на менее развитых планетах продолжают эволюцию, но продолжают даже не с животного состояния, а с минерального царства в облике камней. Настолько задерживается эволюция таких монад, это трудно даже представить. Но и для других, вполне здоровых душ, взрыв их небесного жилища был бы трагедией. Это было бы ужасно даже для тех немногих чистых земных людей, которым до завершения их индивидуальной земной эволюции оставалось бы всего каких-нибудь 2-3, а то и 1 воплощение. Если Земля разлетится на куски, то эти люди лишились бы не только своих низших тел, но эволюция души продолжалась бы, но не сразу, и в этом-то все и дело. Для тех, кому предоставилась возможность продолжить свое развитие в других мирах, надо было бы прежде всего подыскать подходящий мир, планету. Но поиск такого небесного домика был бы не из легких. Между прочим, за Венерой, писала Елена Ивановна Рерих в одном из писем, формируется новая планета, очень близкая по условиям к Земле. Но она пока неизвестна современным астрономам. Но сколько эонов пройдет, прежде чем условия на этой планете будут подходящими для землян? И хотя это лучшее, что может быть предложено разумному существу в подобных трагических случаях, но все же это очень-очень печальный исход. Эволюция в этом случае задерживается на многие вечности. Человечество уходящей расы было слишком самонадеянно, упрямо и слишком заражено скепсисом. И оно продолжает упорствовать в отрицании основ данных иерархии света. «Между тем, – писала Елена Ивановна Рерих в 1952 году, между тем положение Земли требует неслыханного ускорения в росте сознания и улучшения нравственности, чтобы спасти лучшую часть человечества от страстной, тяжкой участи лишиться своего домика. Ведь с утратой нами домика, в кавычках, то есть планеты, произойдет огромная задержка в эволюции земного человечества из-за невозможности немедленного его предоставления нового подходящего пристанища, вернее, лучшего домика для дальнейшего развития. не так легко приспосабливаться к негодным условиям. Нам терпеливо разъясняют, что даже если случается взрыв планеты, жизнь отобранных для дальнейшей эволюции сознаний не только не прекращается. Когда люди начнут новую жизнь на новой планете, то они начнут ее именно в том состоянии сознания, которое у них было на момент планетарной катастрофы. А это огромная задержка в развитии и совершенствовании жизни. Но тогда мы можем задать вопрос. Если опасность взрыва планеты осталась до самого конца 20 века, то какой смысл на краю бездны давать человечеству учение огненной йоги? Не лучше ли было учителям повременить? Ведь не для уходящей же расы дается этот огненный синтез. Он дается для новых людей. Останется Земля, начнется огненная эпоха, тогда и можно будет давать учение огня. Ведь сказано же, что освоение основ – дело трудное, длительное, и надо не менее 300 лет, прежде чем будет накоплен правильный ритм усвоения огни-йоги. Зачем так спешить? В таком предложении есть резон с точки зрения людей, еще не привыкших к мысли о своей пространственной жизни. Но гималайские учителя нам говорят – даже на самом краю пропасти можно расширять свое сознание. Великий учитель пишет, когда решается участь планеты, то силы расположены по полюсам света и тьмы. Поэтому каждый дух должен оградиться от малодушия. Стоять на стороне света значит идти с нами под знаменем иерархии. Так во время битвы нужно огненно осознавать мощь нашу. Только так можно принять вызов темных, ибо когда дух имеет иммунитет против малодушия и предательства, то победа явлена. Человечество может спасти себя только духовным возрождением. Тысячелетиями Великое Братство обращалось к нациям и народам, бросая призыв к единению и всеобщему братству. Брошен последний призыв человечеству – это учение сердца, единственное, которое может спасти планету. Будущий Будда, ожидаемый всеми народами, Майтрея, укажет путь, но человечество должно будет само выбрать путь и идти по нему.